традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 2 июня, 19 часов 6 минут. Программа «Баррикады» в студии Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить об угрозе исламского государства для России. Ну вот на случай со студенткой, которую мы обсуждали в программе «Поток», и, к примеру, на случай с актером Вадимом Дорофеевым, который несколько месяцев назад бросил жену, уехал на границу Сирии и Ирака, а потом... Все узнали, что он погиб. Вячеслав Матузов, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший советник посольства России в Вашингтоне. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Вот когда говорят, что террористическая группировка «Исламское государство» — это одна из главных угроз в мире. Во-первых, насколько, с вашей точки зрения, это правда?
Ну, во-первых, это то, что эта организация, безусловно, представляет угрозу и для региона Ближнего Востока, для любого государства, монархической Саудовской Аравии, республиканского Египта или Ливана. Она представляет реальную угрозу, но что касается мировой угрозы, я бы не стал относить ее к такой категории. Мне кажется, что сейчас у нас немножечко искусственно поднимается значимость этой организации.
Для чего?
Видите ли, дело в том, что... У меня своя точка зрения есть на происхождение этого ИГИЛ, которая не всегда совпадает с точкой зрения, так сказать, иногда высказываемых нашими, моими оппонентами здесь, и политическими аналитиками, и журналистами. Я убежденный сторонник того, что ИГИЛ создан Соединенными Штатами Америки, это продукт американской политики на глобальном уровне.
Для чего?
Ну, если посмотреть на историю вопроса, допустим, возьмем советское пребывание в Афганистане. Как боролись американцы с Советским Союзом в Афганистане? Чужими руками, муджахедами. Я участвовал в переговорах с нашим послом тогда вдвоем. Александр Александрович Бессмертный был послом в Вашингтоне. Мы лицом к лицу разговаривали в Госдепартаменте США о бандитах. Там не шла речь о революционерах, о каких-то людях. Они прямо называли американцев. Это бандиты. Но речь шла об одном. Мы прекращаем их снабжать ракетами и бандитов. Оружием бандитов. А вы, так сказать...
А вы уходите.
А вы уходите. А вы сдаете, так сказать, с потрохами, что называется...
Хорошо,
этого.
Вячеслав Николаевич.
Понимаете?
Я понимаю.
И Бен Ладен... Это же прямой агент был Центрального разведывательного управления США. И пусть они лапшу на уши не вешают там кому.
1700 человек из России. Что они делают в рядах ИГИЛ?
Ну, видите ли, я вам скажу так, что вот эта вот идея исламской революции, которую посеяли американцы, я еще раз вернусь к этой теме, она привлекательна для определенной части населения, не только в Ближнем Востоке. И в Европе много мусульман, и в Америке, и не только мусульман, и в Советском, и в России, и в бывших республиках Советского Союза. Вы понимаете, эта идея чем-то мне напоминает идею мирового коммунизма. Потому что, как известно, сторонником ярым этой идеи был Лев Давыдович Троцкий, который, до сих пор я хорошо помню песню, Париж и Варшава, что там еще, и Каховка, этапы большого пути. Это ведь песня, которая отражала, братьев Покрас, отражала определенную геополитическую задачу, которую ставили перед собой революционеры в 20-е годы. И 22-й год, когда война с белополяками, когда вот-вот уже Варшава была на ладошке, готовы были взять. И именно на этой почве Троцкий столкнулся со Сталиным. Продолжать мировую революцию и бросить в огонь мировой революции Россию как государство во имя великих целей человечества. Вот ведь о чем речь шла.
Но люди, которые туда едут отсюда, и причем многие наблюдатели говорят о том, что нельзя говорить, что это вот исторически сложившиеся исламисты.
Конечно.
Вот эти люди,
романтика.
А вы романтика что? Чего?
Романтика революционная, романтика какой-то борьбы за какие-то идеалы. Но приезжая туда, они сталкиваются с такой романтикой, где режут головы, где убивают христиан, разрушают исторические ценности. И эти иллюзии, они немедленно должны исчезать.
Почему они выбирают? Ведь это очень часто вообще не те, кто, что называется, поклоняются Аллаху. То почему они приходят к этой вере?
Ну, вы знаете, это единичный случай. Я бы не стал акцентировать на этих единичных случаях
внимание. Ну, тогда можно говорить, что и 1700 человек – это единичные случаи.
Нет, 1700 человек – это в основном из исламских кругов. В основном из районов Кавказа, Сибири там и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки здесь вот эта исламская идея, которая руководствуется, эти люди, приезжая туда, она имеет место быть. Но я бы сказал, что вот схожесть ее вот с этой троцкистской идеей мировой революции настолько велика, что можно провести какие-то параллели. Почему такое количество людей приезжает в этот регион?
И все-таки это одна большая организация или это такая популярная идея, когда, может быть, маленькая организация, но она действует под маркой? Хотя, безусловно, может быть, они никакого отношения к основному ИГИЛу и не имеют.
Абсолютно верно. Вы посмотрите, вот я всегда заостряю внимание на корни происхождения этой организации. Кто стоял во главе с самого начала? Абу-Бакр Багдади. Кто такой? С 5 по 9 год Абу-Бакр Багдади сидел в иракской тюрьме. Вы, наверное, хорошо помните, как выглядели картинки на телеэкранах об Абу Граиб, которые снимали американские военные. Мешок на голову, собака голому человеку. Это всякие сексуальные утехи дамы со своим партнером военным на глазах у пленных иракцев. Это тюрьма Абу Граиб. И из этой тюрьмы через 4 года пребывания в ней выходит Абу-Бакр Багдади. Мы помним о том, что в Гуантанамо эти люди...
Но мы же не будем говорить, что его обозлили специально.
Его нет, результат... его не обозлили специально. Его просто купили и заставили работать на определенную задачу.
Хорошо. 690...
И такая же картина со вторым лидером ИГИЛ в Ливии. Абдель-Хаким Бель-Хадж, который активно участвовал в создании революционной ситуации и в Сирии затем, и так далее. Понимаете? Эти люди прошли через руки американских спецслужб, и у меня большие сомнения в том, что они стали возглавлять ИГИЛ на Ближнем Востоке и только ввиду собственных убеждений.
Так, Дмитрий пишет, сколько можно во всем винить американцев. Фома пишет, не могут это быть американцы, а то звучит это, как ИГИЛ придумал Черчилль в 1918 году.
Ну, вы знаете, можно, конечно, закрыть глаза на определенные факты, и как только что-то тебе не нравится, приклеивать ярлык. Конспирология. Это очень удобный термин. Очень удобный, для того, чтобы уйти и закрыть глаза на очевидный факт.
Тогда дальше. Конопель пишет, ислам переживает такие детские болезни, что когда-то переживало христианство. Ведь ислам более молодая религия.
Естественно.
Так вот, разбивание идолов, крестовые походы, разве нет параллелей?
Я думаю, что это уже мы живем в 21 веке, а не в 9 веке и не в 1 веке. И не 12-е, и не крестоносцы, которые, в общем-то, разбивали, но они строили, оставили культуру, они оставили, так сказать, все культурное достояние Ближнего Востока, оно прошло через руки крестоносцев. Поэтому я думаю, что это все-таки разрушительная сила в политическом смысле. То, что уничтожили ассирийские артефакты... Там,
вот, почему они уничтожают древности, спрашивает 165-й?
Ну, вы понимаете, трудно ответить, залезть в мозги этих людей, но я думаю, что там совершенно разная публика. Там есть публика, которая вышла откуда-то из глухих деревень, которая враждебно
настроена...
Но это
публика подчиненная, есть начальники.
Ну, вы знаете, все-таки эта публика была в начале этого движения. А уже все остальные влились туда в процессе войны против сирийского режима. Ведь главная задача вот этих всех людей, когда они получили в руки винтовки от американцев, финансирование, и вы понимаете сами, что никакая военная сила не может действовать без тылового обеспечения. Тыловое обеспечение ИГИЛ и всех, кто сейчас воюет в Ираке и в Сирии, это Турция. Кто в Турции определяет порядок? Далеко не турецкие, одни турецкие спецслужбы.
Американцы. Там
американские спецслужбы, и уже на эту тему есть позавчерашнее выступление одного из генералов американской армии.
692-й спрашивает, по-вашему, исламское государство, оно имеет структуру, как у государства?
Они пытаются создать какую-то свою структуру, потому что ведь исламская идея, она строится на определенными исламскими кругами, на отказе вообще от принципов государственного устройства. Все государственное устройство – это Коран. На базе шариата они должны устраивать свое сообщество. Никакого государства как такового нет. И принцип вот этой исламской уммы, который проповедуется и у нас многими деятелями, политиками, политологами. Я не хочу, как говорится, бросать камень в их огород, но эта точка зрения существует, которые не признают и сегодняшние границы межгосударственные. Там, где интересы уммы преобладают над интересами любой государства. Это чем-то мне напоминает как раз идею мирового коммунизма. Общее настолько бросается в глаза, что отрицать это очень сложно.
Теперь еще 854-й, 692-й буквально в одну секунду, что называется, прислали СМС-сообщение по одной и той же теме по поводу возможного уничтожения древности. А кто сказал, насколько можно верить в то, что вот эти люди... Как вы говорите, может быть, кто-то необразованный, они действительно все это... Там умные аферисты, пишет 854-й, они все на черном рынке потом продают. И 692-й пишет, а не похоже ли исламское государство на некую доходную корпорацию?
Я думаю, что это и есть одна из корпораций, которые создают американцы. Ведь сколько таких вот бойцов сегодня находится на территории только Сирии? Сирийское правительство считает там около 100 тысяч человек. ООН насчитало 50 тысяч человек. Ну, это же 5 или 10 дивизий.
Грабли пишет, если бы американцы управляли Турцией, как вы говорите, то у нас бы турецкого потока никогда бы не было. И тогда это очень похоже на то, что вы притягиваете за уши.
Нет, вы знаете, отношения с Турцией, конечно, я могу частично согласиться с тем, что не так просты, потому что Турция самостоятельное государство, мощное экономическое государство, государство одно из самых влиятельных в системе НАТО. Но это все-таки государство, член НАТО. И это определяет главенствующую роль хозяина. Отношения между Америкой и Турцией сложные. И Россия пытается в дипломатическом, политическом плане разыграть турецкий гамбит. Но, я извиняюсь, как бы мы ни играли, какие бы экономические интересы у Турции не преобладали в отношении России, все-таки вот в мейнстриме американской глобальной политики они пытаются из него выйти, но они не могут. Не могут. Поэтому я не могу рассматривать Турцию полностью марионеткой, конечно, Америки, но она подчинена глобальным целям и задачам Америки. Каким образом? Они бросили им кость, как говорится, Османская империя, восстановление. И турки сейчас идут против Сирии, с которой у них были великолепные отношения. Ради чего? Они пытаются подчинить себе Египет, мамлюк, вспоминая времена мамлюков. И это все подбрасывается Эрдогану и всем турецким лидерам как возможная перспектива для Турции в регионе. Но со временем они видят о том, что в мире гегемон один – Соединенные Штаты Америки.
И тогда мы как раз возвращаемся к угрозе исламского государства для России. По вашей теории, как я понимаю, вот этот единственный гегемон, он так или иначе имеет отношение к организации исламского государства? Формально с ним борется, но на российском направлении. Каковы задачи ИГИЛ, по-вашему?
Ну, я вижу одно то, что мы, безусловно, должны искать точки соприкосновения со всеми, кто борется с этой идеей. Потому что это идея, которая реализуется на территории Ближнего Востока, рядом с нашими границами. Я не уверен, что американцы полностью контролировали Талибан, допустим, Бен Ладена. Они его создали как силу разрушительную. Как силу, которая решает главную задачу – уничтожить. Я думаю, что одна из целей, почему американцы стоят за созданием ИГИЛ, это создать такую разрушительную силу, которую потом, пусть она выходит из-под контроля, это не проблема, но она будет уничтожать на Ближнем Востоке государство.
Так, а мы?
А мы, а потом она перебросится к нам.
А почему она перебросится к нам, а не, к примеру, попытается пойти против того, кто ее придумал?
По вашей она теории. Пойдет и туда, и туда. Она пойдет и против Америки, и против Европы, и против России, потому что это идеология. Идеология, которая рассматривает мир как будущую исламскую умму.
Но тогда получается, что у нас, у американцев, теперь общие интересы в борьбе против ИГИЛ.
Думаю, что эти интересы наши общие, они только начинают зарождаться, потому что американцы, создав эту ситуацию, они теперь опять же будут бороться с ней, точно так же, как они боролись с Каидой и с Бен Ладеном.
Смотрите, Конопель пишет, мы ведь не в 9 веке живем, но у нас кое-кто в тюрьму попадает по эдиктам Трульского собора, и в этой связи... А может быть, это просто возвращение к неким религиозным войнам, тем более, что ИГИЛ так себя вообще и позиционирует?
Это интересный вопрос, потому что я, в общем-то, считаю, что нынешняя мировая политика, она в значительной степени пропитана религиозными чувствами. И не только у мусульман. Я как-то столкнулся с очень интересным фактором, занимаясь палестинской проблемой долгие годы. Я обнаружил, что все, что мы говорили, я вот 40 лет занимался палестинской, я даже не представлял, что в основе конфликта между израильтянами и палестинцами лежат, есть и религиозные корни, главным образом. Все политические, демографические, так сказать, все факторы, они могут быть урегулированы. Но если там конфликт приобрел религиозный характер, урегулировать уже гораздо сложнее. И одна из причин неурегулированности вот палестинской проблемы, она кроется в том, что в основе ее лежит религиозный фактор. Второй момент. Я помню хорошо, как Джордж Буш-младший, прежде чем начать войну, вторую войну против Саддама Хусейна, в 2003, по-моему, году, так ведь? Он был откровенен и сказал, что перед тем, как начать войну, я посоветовался с Богом. Джордж Буш-младший, как и старший...
Да, это формулировка.
Это формулировка, но это и отражает его внутреннее состояние. Он глубоко религиозный человек. Протестантская религия. Поэтому он слушал, и война против Саддама Хусейна, она тоже носила религиозный оттенок.
Смотрите, 29-й, это Женя из Балашихи, пишет, вас послушать, получается, что американцы, ну вот он пишет, прям дураки. Но они... смысл именно такой, что они, получается, творят врага себе, то есть не понимают, что делают.
Они прекрасно понимают, что делают. А они далеко не дураки. Они распускают этот хаос на Ближнем Востоке, потому что Ближний Восток сильным государством, устройством, он им не нужен. Он им не нужен. Им не нужна иракская сильная армия. Ну,
тогда получается, что и нам не нужна сильная иракская армия. Нет. И тогда Юрий пишет нам, а может, Россия стоит за созданием ИГИЛа? Нужны ведь тогда доказательства?
Нет, вы знаете, доказательства я попытался сейчас привести, хотя бы на поверхности. А потом, сейчас, вот 2005-2010 год, шел процесс организации арабских переворотов. Когда говорят об арабских революциях, я это 5 лет настойчиво показываю и доказываю на фактах, кто, какие структуры работали по организации грамотной, с технологиями 21 века, с Фейсбуком, Твиттерами и так далее. Создали за 5 лет структуры во всех по существу арабских странах, на базе глобальных мировых корпораций, а в основном американских. Около 20 корпораций. Там Boeing, American Airlines, Northrop Corporation, McDonnell Douglas, McDonald's, Microsoft, Google. Все эти структуры были вовлечены в финансирование этой 5-летней программы. Во главе стояло, рекламное агентство Omnicom Group. Это все из интернета, все это есть. Это документы. Около 30 высших учебных заведений от Гарварда до Массачусетса они занимались подготовкой, трехмесячные курсы арабских, так называют, молодые арабские лидеры. А вам ничего не напоминает эти слова, когда речь идет о молодых украинских лидерах?
А вот 586-й прямо спрашивает. Я напомню, это Вячеслав Матузов, он президент Общества дружбы и сотрудничества с арабскими странами и бывший советник посольства России в Вашингтоне. Так вот, 586-й четко формулирует прямо этот вопрос. Это что, попытка подготовки к среднеазиатской весне?
Они уже пытались сделать тюльпановую революцию. Там. Они уже в Киргизию, одну вспомните, что происходило. Но,
вы еще попытаетесь сказать, что Казахстан тоже туда же?
Казахстан, 80-е годы. Нет, ну Казахстан у нас товарищ Назарбаев, как член Политбюро ЦК КПСС, он жив и здоров при всех регалиях. И дай бог ему здоровья, я так считаю. Вот, поэтому, что касается... так сказать, Средней Азии, я вижу...
Я просто должен объяснить, наверное, это Гейдар Джемаль к нам присоединился, представитель Исламского комитета России, потому что люди же слышат, что в студии что-то происходит.
Да-да-да.
Гейдар, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Прямой эфир, тогда уже давайте перейдем к вам, господин Джемаль. Угроза Исламского государства России, вот она есть или ее нет?
На данный момент я считаю, что ее нет. Более того, я считаю, что фактор Исламского государства следует использовать, потому что это, ну, как бы такая мощная сила, которая может вывести из игры НАТО в регионе.
Как это можно использовать?
Договориться с ней.
А как можно с ними договориться? Вот господин Матузов вообще уверен, что это чуть ли не американцы запустили.
Это стандартное мнение таких вот многих экспертов. Вот распространяется это мнение в основном иранской пропагандой, пресс-ТВ. Вот. Но это штамп,
окей,
который не
хорошо,
поддерживается
штамп,
фактами.
А что поддерживается фактами? Как можно это использовать? С кем там договариваться? Это единая организация?
Ну, это, конечно, единая организация, и, конечно, там есть очень много людей, с которыми можно договариваться, потому что там большое количество офицеров политической разведки партии БАС, генералов и офицеров армии Саддама, многие из них учились в Советском Союзе, многие из них говорят по-русски, вот, и... В принципе, это люди, которые мыслят стратегически, оперативно.
Тогда почему это называется исламским государством? Это какое-то прикрытие у этих людей?
А почему исламским государством не могут заниматься люди, имеющие профессиональную стратегическую подготовку и глобальный кругозор? Вы считаете, что исламское государство... Это толпа визжащих фанатиков, что ли?
Подождите, а то есть еще раз. Значит, эти люди... С одной стороны профессионалы, с другой стороны фанатики, потому что готовы за это бороться, готовы за это умирать.
Ну, знаете, если вы фанатики зачисляете каждого, кто готов бороться и умирать, то тогда весь советский народ был фанатиком, ведь он же выиграл Отечественную войну.
А в этом смысле сейчас что такое Великое Отечество для людей, которые в ИГИЛ?
Великая Отечественная война.
Я понимаю, советский народ был готов умирать за свое отечество.
Да.
Что сейчас отечество для тех, кто готов умирать за ИГИЛ?
Ну, прежде всего, ислам с его фундаментальными понятиями.
То есть Россия,
права,
она входит в это отечество?
Минутку. Отечество – это же не только, может быть, кусок
Конечно.
Территории. Отечество может быть и, так сказать, духовное поле. Вот, скажем, для православных таким отечеством является христианство, церковь. Для православных, которые, ну, веруют по канонам, то есть не являются националистами, а, скажем, укоренены в Церкви Христовой, да? Для них Отечество – это Церковь. Вот. Для мусульманина Отечество – это шариатское пространство. Шариатское пространство, где торжествует справедливость.
Географически это пространство имеет границы?
Нет.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, Вячеслав Матузов, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами и бывший советник посольства России в Вашингтоне. В прямом эфире программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, я напомню. Телефон прямого эфира 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Прямо сейчас реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 июня, 19:35. Сегодня на «Баррикадах» мы обсуждаем угрозу исламского государства для России. С нами Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, и Вячеслав Матузов, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Так как господин Джемаль опоздал к началу разговора, сейчас мы коротко должны будем все-таки повторить главные вопросы в изложении каждого из вас. Так вот, еще раз, угроза исламского государства для России на сегодня есть или нет? Вячеслав Матузов.
Есть, но она не прямая, она потенциальная угроза, и, безусловно, то, что Россия записала организацию исламское государство в разряд террористических, и сейчас запрещено с ней общаться, потому что она террористическая организация, это уже показатель отношения нашего государства.
Вячеслав Матузов, Гейдар Джемаль.
Угроза исламского государства существует для мировой системы. Глобальная мировая система – это зло, которое не имеет оправданий. Это структура, которая представляет собой на самом деле вызов для каждого человека на Земле. Поэтому те силы, которые поднимаются и пытаются противостоять глобальной мировой системе, они нуждаются в поддержке, а Россия сама является жертвой глобальной мировой системы.
Это Гейдар Джемаль. Следующий вопрос. 1700 человек из России, которые, как говорят, воюют на стороне исламского государства. Как они там оказались? В чем причина, Вячеслав Матузов?
Ну, во-первых, российский паспорт это еще, так сказать, не принадлежность к России. Я думаю, что это много людей, действительно, идеологически подвигнутых к участию в создании вот этой системы, о которой говорил мой коллега здесь. Это исламская идея, которую надо распространять везде и всюду. Я думаю, что это, так сказать, такого рода энтузиасты, романтики, революционеры, которые кинулись туда, где идет война. Но они не поняли одной главной вещи, что эту ситуацию в Сирии создали Соединенные Штаты Америки и ЦРУ. Вячеслав... Они стали оказались просто в ловушке.
Вячеслав Матузов, Гейдар Джемаль.
Дело в том, что игра на самом деле идет гораздо сложнее. Соединенные Штаты, если бы они хотели реально убрать Асада, они бы его уже убрали. На самом деле мы видим, что по факту его поддерживают и манипулируют этим процессом войны, который там идет. Причем явно, что у Запада не хватает сил на решительные действия как в одну, так и в другую сторону. Были моменты, когда Запад мог влезть туда против Асада, но Обама разыграл карты таким образом, что, значит, при содействии тогда еще не отстраненной, не находящейся под санкциями России, при содействии Владимира Путина, было удалено химическое оружие из Сирии, то есть устранен предлог и повод для некоего вмешательства. Это было представлено как разработка со стороны Ирана и России, хотя без явного подыгрывания со стороны Белого дома это было бы невозможно сделать. Белый дом фактически сделал очень многое для того, чтобы режим Асада до сих пор продолжал существовать.
И все-таки вот эти 1700 человек из России, откуда они там?
Это кавказцы, это татары, это, конечно же, наверное, с российскими паспортами
из Турции.
Люди из центральноазиатских постсоветских республик.
Тогда следующий вопрос, и это последний вопрос, когда мы просто, получается, возвращаемся к началу программы. Когда мы слышим о действиях людей от имени исламского государства? Это люди, которые действуют от единой системы, или это раздрозненные группировки, которые, может быть, приписывают себя к ИГИЛ? Вячеслав Матузов.
Я думаю, что все-таки там существует централизованное управление, потому что там воюют не примитивные люди. Там, если из Европы приехали, это достаточно подготовленные люди. Так же, как из России. 1800 человек это приехали не из бедных деревень, неграмотные. Это все грамотный народ, который вдохновлен определенными идеями. И которые готовы сражаться, убирать режим Башара Асада. И распространять это государство на другие территории. Я думаю, что вот эта вот постановка проблемы для Ближнего Востока, снести все границы, захватить там Саудовскую Аравию и идти дальше. Я думаю, что это противопоставит их всегда, будут мировому сообществу, и это будет основой, почему они в будущем обречены на поражение.
Вячеслав Матузов, Гейдар Джамаль.
Ну, во-первых, границы, которые там существуют, так называемых национальных государств, это постколониальное устройство, потому что единое поле, которое было Османской империей после 22 года, а особенно после 45 года, было раздроблено, и там, значит, карандаш неоколониалистов почеркал по карте линейкой. Через линейку, да, там такие прямые линии проведены. Поэтому всерьез к этим границам относиться нельзя. Это первое. Второе, это пространство всегда было единым на протяжении 1500 лет почти. А третий момент, что, ведь понимаете, исламское государство не захватывает территории, не отжимает, не аннексирует и не захватывает, в отличие от некоторых других. Оно делает иначе. То есть, если в данной стране, в данном регионе существует некоторое количество сторонников, они объявляют себя филиалом ИГ и как бы сражаются там, берут, если могут,
но
или там не
при
берут.
При этом они реальный филиал или это они называют себя?
Они франшиза, они называют себя и они становятся подчиненными.
Дальше. Теперь Вячеслав Матузов, 420-й, спрашивает, как вы понимаете, зачем ИГИЛ режет головы заложникам?
Ну, во-первых, это, я считаю, что это вызов вот тем самым государствам, и не только на Ближнем Востоке, системе государственного устройства. Ведь Ближний Восток создавался по плану Сайкс-Пико, который во время Октябрьской революции был обнародован, а это были секретные планы. Поэтому я вижу, что сегодня существует другой план, но не только уничтожить вот этот по линейке проведенные границы, а создать новые границы. И об этом открыто говорил в своих работах известный военный аналитик Соединенных Штатов Ральф Петерс, который опубликовал, и в соответствии с которым...
Это вызов для...
Это вызов для... Это на почве американской политики происходит. Разрушить все границы существующие и создать новые границы. И когда посмотрим на эту карту, то как раз...
Для этого нужно резать головы?
Ну, вы знаете, это надо запугать, застращать, показать свою силу, привлечь к себе внимание.
Вячеслав Матузов, Гейдар Джамаль.
Ну, во-первых, исламское государство не находится на коротком или длинном поводке у Ральфа Петерса. И не выполняет никаких, так сказать, заданий, которые придуманы американцами. А это нужно усвоить себе сразу и однозначно. Это первый момент. Второй момент – это то, что насчет резания голов, тут очень много неясного, потому что нам есть, так сказать, поступают данные из заслуживающих доверия источников, что эти ролики являются постановочными, и, б, даже разбитие, так сказать, исторических памятников, которые тоже засняты на ролике, это фикция, потому что разбиваются гипсовые имитации. То есть в этих условиях мы должны задаваться вопросом, зачем и кто делает эти имитации?
Хорошо.
Допустим, а почему режут головы? Я не хочу сказать, что в зоне действия исламского государства нет жесткостей, нет казней, они есть. Но они совершаются не безмотивно, а всегда только с конкретными противниками.
Короткие вопросы и короткие ответы по возможности. Потому что вот 692 сейчас задает вопрос, который как бы сложный, конечно, и коротко вряд ли ответишь, но все-таки. Чем отличается ислам исламского государства от ислама, который исповедуют наши мусульмане?
В этом и корень проблемы, потому что исламское государство, это, я еще раз повторю, это политическая структура, созданная американцами напрямую, и которая решает разрушительные задачи. А ислам как религия – это мирное, миролюбивое, религиозное течение, которое...
Ну, то есть, ислам там один и тот же, а вот...
А практика применения, она совершенно неприемлема. Почему и за рамки исламского государства, мирового сообщества выведено. ООН зафиксировал ее как террористическую структуру. Россия, Америка, Европа – все.
Но ислам-то не отличается. Вячеслав Матузов, Гидар Джамаль.
Ну, я думаю, что при таком подходе очень странно, что до сих пор эксперты не договорились до того, что сам пророк ислама, саллиллаху алейхи вассалям, не является прямым исполнителем указов американского государства, астагфирулла, потому что если бы вот это было не прямым абсурдом, то, наверное, бы говорили, что значит, джамаат в Медине – это постановка ЦРУ явно совершенно. Но поскольку это было за 1200 лет до существования Америки, это сказать очень сложно. Что же касается, насколько ислам является мирным и так далее.
Есть отличие ислама.
Ислам явился в мир для того, чтобы противостоять тагуту, то есть насилию, несправедливости, тирании. Он сразу во времена нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, бросил вызов двум сверхдержавам того времени, Византии и Ирану, и разгромил их. Это к вопросу о миролюбии.
Наш пророк, разгромил их к вопросу о миролюбии.
Наш пророк участвовал во время исполнения своей миссии в 62 битвах, более 30 из которых он был командующим.
Гидар Джамаль, Вячеслав Матузов, 493-й, спрашивает, по-вашему, как долго ИГИЛу до ядерного оружия?
Я думаю, что это абсолютно фантастическая идея, которая вбрасывается какими-то политическими или информационными
долго
структурами. Абсолютно. Я вам скажу, что такое обладать ядерным оружием. Это же технологии. Это государство, такое как Иран, оно не в состоянии создать. А тут вдруг пришли какие-то люди, купили. Это не базар.
Это невозможно. Не 493-й. Вам ответил Вячеслав Матузов, теперь Гейдар Джамаль.
Но технологии – это решаемый вопрос, как только что было сказано. А Вячеславом там умные и образованные люди есть. Это первое. Второе, в этом смысле исламское
государство... Нужна технологическая база.
Технологическая база может быть создана, может быть привлечена. И кроме того, голь на выдумке хитра. Вот, например, есть такой образчик этой хитрости, как то, что там... А в качестве дронов исламское государство использует вертолеты, которые продаются за копейки для нахождения мячей на поле гольфа. Там мощная оптика и несколько десятков километров дистанции.
Я прошу прощения,
удаления.
Мы сейчас следим за лентами новостей, просто об этом много все говорили. Вот в эти минуты Йозеф Блаттер, которого только что переизбрали на новый пост ФИФА, заявляет о созыве нового конгресса и перевыборах. То есть, судя по всему, Йозеф Блаттер все-таки уходит. Вот в эти минуты пока никаких подробностей, поэтому я прошу прощения, что перебил вас.
Ну вот, допустим, Йозеф Блаттер по нему как представителю международной бюрократии нанесла удар национальная бюрократия США. Идет борьба между международной бюрократией и национальными бюрократиями суверенных национальных государств.
Теперь я попрошу вас надеть наушники. Напомню, с нами Вячеслав Матузов и Гейдар Джамаль. И наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Меня зовут Нил. Из Москвы я звоню. У меня вопрос господину Джамалю. Вот вы, конечно, образованный, умный человек. И неужели вы серьезно верите после крушения Советского Союза в построение справедливого общества, о котором вы сказали, хотя бы относительно справедливого общества? И вы, наверное, знаете или слышали о том, что самый действенный соблазн зла от шайтана. Это призыв к борьбе.
Прошу.
Ну, я, конечно, могу только пожать на это плечами, потому что жандармские офицеры до революции, они могли примерно то же самое излагать арестованным там, членам Российской социал-демократической партии. Неужели вы, молодой человек, не слышали, что сатана призывает вас к борьбе? Да, рухнул Советский Союз в силу предательства, и он был не идеально справедливым, но неужели вы думаете, что это означает, что те, кто бросает вызов несправедливости, должны сложить оружие, пасть на колени и добровольно надеть на себя ярмо? Сегодня 90% населения являются жертвами этой системы. 1% сосредоточил около 80% всех национальных богатств. Я имею в виду в мире, понимаете? А когда совершилась Советская революция, Великая Октябрьская революция, у этого 1% было всего 40% мировых богатств. То есть вдвое за это время увеличилось, да?
Но Советский Союз развалился, потому что были предатели.
Советский Союз развалился не потому, что он не мог справиться с вызовами нового технологического порядка, а потому что внутри советской системы были предатели.
Говорит Гейдар Джамаль. Вячеслав Матузов, вот по этому вопросу я бы хотел вас тоже сказать.
Почему развалился Советский Союз? В этом вопросе я 100% согласен с Гейдаром, потому что я был свидетелем, работая в ЦК КПСС, я наблюдал то предательство открытое, которое произрастало на уровне руководства государства. Юрий Владимирович Андропов – это главный разрушитель нашего государства, который лет 20 планировал и через свою команду реализовал... Начиная с того времени, как он стал членом Политбюро и руководителем КГБ.
Редкие заявления. 7373948. Телефон любой, прямого эфира.
Любой знающий человек с этим согласится.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел поинтересоваться у наших обоих сейчас участников вопросом, а почему нельзя мотивировать любое население любой страны бороться с вот этим вот всеобщим злом в виде США или, соответственно, какой-то вот процент того, который захватил 80% всего мирового ВВП, методами, которые существуют в Исландии. Почему про исландский референдум так все быстро замолкают, а про ИГИЛ все так сильно говорят? А ведь исландский референдум гораздо круче, хотя гораздо более спокойный, стабильный и без резких каких-то там ушей, понимаете? Для всего человечества он гораздо больше привнес.
Итак,
почему
ваш вопрос. Почему наши гости не говорят про исламский референдум?
Исландский.
Референдум исландский.
Как основа изменения этого мира к лучшему.
Всего хорошо, Гейдар Джамаль.
Понимаете, Исландия – это такой участок мира, что, собственно говоря, никто даже не знает, о чем этот исландский референдум был и какие его результаты. Это, как вы знаете, вот как референдум на каком-нибудь в дачном кооперативе. Речь идет о серьезных вещах. Речь идет о том, что существует конкретная консолидированная, централизованная власть определенных кругов международной бюрократии, за которой стоит еще более, так сказать, консолидированная структура, ну, скажем так, мировых элит. На самом деле элит не в том смысле, в котором принято сейчас вот говорить элиты, элиты, в России их не существует. Реальных элит. И эта власть, она будет становиться только более жесткой. Более жесткой. Мы стоим перед порогом изменения политэкономического общественного уклада. Мы вступаем в постпотребительскую, посткапиталистическую эру, когда возвращается на новом этапе рабовладение, реально возвращается рабовладение. Когда умная экономика будет сопряжена и сочетаться с самыми бесчеловечными формами эксплуатации. Когда 80% населения человечества будут лишними на этой земле. А нам говорят про какую-то Исландию.
Гейдар Джамаль, Вячеслав Матузов.
Ну, что касается сравнения с исландской или шотландскими референдумами, Но я думаю, что тут совершенно разные системы взглядов, разные, как говорится, подходы. Как мы только услышали, это есть идея исламской уммы, это идея идейного такого расширения ислама во всем мире без учета государственных границ, в то время как шотландские исламские референдумы, они строятся на уважении государственных границ, на уважении...
Но исламский референдум, он же в том, что не надо платить по долгам.
Ну, вы знаете, по долгам сейчас Украина тоже не будет платить, для этого даже референдум не надо, это надо только решение Верховной Рады.
Хорошо. А голосование вам ближе то, что говорил сегодня Гейдар Джемаль, 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Вячеслав Матузов, 134-21-36. Оба номера в 495-м коде. Голосование идет. Продолжаем слушать ваши звонки. 7373-94-8. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Прошу.
Слушая то, что все-таки принимают участие бойцы армии Саддама Хусейна, я надеюсь, что к ним примкнут бойцы армии Мубарака и Каддафи. И все-таки мы получим исламское государство, которое построит нечто новое, неуправляемое не штатами, а которое построит собственное государство на основе тех постулатов, которые мы и должен придерживаться настоящий ислам.
Но это будут люди Мубарака и люди Каддафи, господин Джемаль.
Люди Мубарака, они сейчас правят Египтом, и они являются палачами египетского народа. Это первое. А второе, я хочу сказать, что вот все, кто говорят о том, что Америка стоит за спиной ИГИЛ, я бы рекомендовал им сейчас оказаться где-нибудь на территории, на которую занимает исламское государство, чтобы побегать и попрятаться от бомб и ракет, которые сбрасываются дронами, F-16 и так далее, потому что бомбежки этой территории со стороны коалиции, возглавляемой США, идут непрерывно. Это и 70% потерь бойцов ИГ, они связаны с атаками американской авиации.
Это в том числе и к вам, Вячеслав Матузов. Ну вот побегайте.
Я побегаю. Дело в том, что мне не придется долго бегать, мне просто отрежут голову очень быстро, потому что там я достаточно известный человек. Я хотел бы сделать ремарку относительно Египта.
Совсем коротко, да.
Египет – это сегодняшний Сиси, президент, бывший командующий, военный, которые устояли перед братьями-мусульманами. Братья-мусульманы созданы в 30-е годы британской разведкой как заслон распространению мирового коммунизма на Ближнем Востоке. В это время Коминтерн создавал компартии в Палестине, в Египте, в Сирии. И Британская империя для того, чтобы противопоставить безбожникам, коммунистам какую-то систему, создали и с тех пор поливают этот огород.
А прошу прощения, это очередной миф.
Это не миф, это факт.
Саид Кутб пришел к выводам, которые привели его к этим убеждениям и сделали из него интеллектуала и философа братьев, находясь в Соединенных Штатах, а не в Великобритании.
300-му ответьте на вопрос каждый. Совсем коротко, у нас буквально секунда. 300-й спрашивает, что будет с христианами, если исламское государство победит? Гейдар Джемаль.
Но по шариату христиане – это зимми, то есть люди, находящиеся на ответственности и защищенные шариатским законом, они платят джизью, потому что они не призываются в армию, они не воюют, не призываются
так
в армию,
что с ними
поэтому
будет?
Они платят джизью и получают защиту. Значит, миллат масихия, она судит в своей среде по своим законам, то есть община христиан.
Ничего страшного не произойдет.
Да, если они бросают вызов и начинают воевать с мусульманами, это другой вопрос.
Так, Вячеслав Матузов, буквально 20 секунд. Что будет с христианами, если победит ИГИЛ?
Дело в том, что мусульмане, исламская религия, является государственной религией в таком государстве, как Саудовская Аравия, страны Персидского залива. И там существуют
сожительствуют и христиане, и мусульмане. Я не думаю, что если идеология терроризма, к которой относят этот ИГИЛ, восторжествует, я не думаю, что будет мирное сосуществование всех религий, которые мы видим сегодня на Ближнем Востоке.
Это была программа «Баррикады». Сегодня с нами были председатели Исламского комитета Гейдар Джемали. И результаты голосования 53% тех, кто приняли участие в голосовании на стороне господина Джемали. И Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший советник посольства России в Вашингтоне Вячеслав Матузов. И 47% тех, кто принимали участие в голосовании, на его стороне Вячеслав Матузов, Гейдар Джемали. Я благодарю вас, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Спасибо.